Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. У меня сегодня в гостях Анатолий Васильевич Туркунов, ректор Московского государственного института международных отношений, по-старому, не знаю, как его переименовали, вот, Толь?
Нет, не переименовали. Нет, не переименовали.
Академик Российской академии наук, доктор, естественно, профессор и так далее, и так далее. Добрый вечер, Толь.
Добрый вечер.
Значит, дальше я хочу начать разговор с тобой с вопроса политического и философского одновременно. Ну что, идем в НАТО? Два вопроса здесь. Первое, оно нам надо? Вот. И второй, народ это поймет, ведь власть столько лет навязывала образ врага именно Западу. Да? И сейчас вот как-то... Вот твои ощущения, твои комментарии.
Все-таки уже прошло немало лет после того, как формально закончилась холодная война, рухнула Берлинская стена, и восприятие Запада сегодня несколько иное у и молодого поколения, да и у средневозрастного поколения, чем было в советское время. Ну, во-первых, очень многие побывали там и в деловых поездках, и на отдыхе, и, ну, и по самым разным рода случаям. Тем более появилось немало и смешанных браков, кстати говоря, это тоже статистика достаточно впечатляющая. И я думаю, что, конечно, Запад в целом, Западная Европа, она-то теперь это не только Западная Европа, это и Центральная Европа, или даже Восточная Европа, бывшие страны Варшавского договора, не воспринимается как враждебная сила в основном. Но известные опасения, конечно, остаются. Они связаны с тем, что страна у нас большая, страна у нас богатая, страна у нас располагает огромными природными ресурсами, но при этом не многонаселенная. Да. И поэтому оберегать эти богатства, оберегать эти ресурсы необходимо.
А мы их сами можем все использовать? Мы можем их добыть, продать, хотя бы даже... Я не говорю про обработать.
Я думаю, что если говорить о более-менее отдаленной перспективе, то если и мы не сможем использовать все, то мы оставим их последующим поколениям, которые должны будут их использовать. И смогут их использовать, я надеюсь. Тем более, что появляются новые технологии, которые уже не требуют таких больших затрат труда человеческого. Но вместе с тем, понимаете, ведь тоже понимаете, что то, что накоплено поколениями и нашими предками, освоено, отвоевано ценой очень многих жертв, я полагаю, надо сохранять.
Не, я же не предлагаю раздавать-то. Просто твой аргумент был, как я понял тебя, если правильно, то аргумент был такой, что как бы вот Запад – это все хорошо, но это опасно, потому что они будут зариться на наши богатства.
Ну, здесь, когда мы говорим об опасностях, они, конечно, не только Запада исходят. В целом, я считаю, что надо поддерживать свою обороноспособность на высоком уровне и быть готовыми защищать, в том числе, свою территорию.
Прости.
Если говорить, если вот возвращаться к твоему вопросу с самого начала, идем ли мы в НАТО. Мы в НАТО, как я понимаю, не идем, но мы готовы с НАТО активнее сотрудничать. Это совершенно правильно. Потому что многие вызовы, многие угрозы для нас общие, и для России, и для НАТО. И, ну, здесь не надо далеко ходить за примерами, возьмем Афганистан, где сегодня идет операция против талибов. Ведь по существу, если подумать, то наше содействие объединенным силам, которые действуют в Афганистане, это в том числе и защита наших собственных интересов, поскольку талибы угрожали не напрямую, но посредством нашей национальной безопасности. И если в Центральной Азии заварилась каша, а талибы к этому были готовы, то это, конечно, бы сказалось непосредственно и на нашей с вами безопасности, на нашей с вами жизни.
Нет, ну, плюс ко всему, не забудь, что наркотики основные идут оттуда. Если, не знаю, там, насколько западная эта операция приведет к уменьшению производства наркотиков.
Но пока, к сожалению, она не приводит к такому уменьшению. И не раз американцев спрашивали, в том числе специалистов, с которыми нам и мне приходится видеться, в чем же там дело, они-то объясняют это тем, что войска коалиции, прежде всего американцы, боятся эту тему глубоко затрагивать, имея в виду,
что население поднимется.
Потому что население тогда будет подниматься за талибов. Они все-таки рассчитывают, что сейчас основные боевые силы талибов они уничтожат, а потом возьмутся за устранения нет и угрозы, которая, кстати говоря, действительно для нашей национальной безопасности сегодня весьма и весьма серьезна.
И, по-моему, на самом деле, извини уж меня за мою аполитичность, это единственная реальная угроза на сегодняшний день. Я как-то не очень представляю себе немецкие, французские танки на наших нефтяных вышках, а вот нарколизация населения...
Да, я согласен. Ведь когда я говорю о такой возможной эвентуальной угрозе, я не имею в виду, что на нас армады танков двинутся, тем более, что танков у нас не меньше. Я говорю о том, что любое государство сильно и чувствует себя уверенным только тогда, когда оно самодостаточно в обороне.
Ну, я не против.
Если речь вести о НАТО, то, во-первых, идет трансформация самого Союза. Как знаешь, выработана новая концепция, которая будет обсуждаться. И обсуждается уже активно сейчас, поскольку она уже сформулирована и обнародована. У нас идет с НАТО, со специалистами из стран НАТО очень активный, интенсивный диалог. Вот завтра откроется конференция большая, как бы филиал ответвления Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить здесь, в Москве, и на которую приедут очень многие известные специалисты из Западной Европы и из Америки. И с нашей стороны тоже будут и государственные мужи принимать участие, и специалисты. То есть диалоговый механизм работает весьма и весьма активно.
А скажи мне просто, прости, что я тебя перебиваю, скажи мне просто, а вот как ты считаешь, стремление нашего руководства, заявленное в свое время Путиным, сейчас очень активно поддерживаемым Медведевым, об отмене виз, то есть вхождение в шенгенскую зону, как хочешь, там, отмене виз с Шенгеном, это вообще реально или нет? Потому что для взаимопонимания, для с точки зрения доверия, негативного отношения к НАТО у нас, их негативного отношения к нам, да, мне кажется, что это самый такой прагматичный и конкретный шаг, который мог быть сделан.
Есть всякого рода фобии, особенно у стран, которые раньше входили в Советский Союз, я имею в виду страны Балтии. Есть такого рода фобии у некоторых стран Восточной Европы. И есть реальные опасения, которые связаны вот с событиями даже последнего времени. Но если говорить, положим, о цыганах, которые путешествуют по всей Европе, оседают во Франции, проникают в Швейцарию сегодня. Я так понимаю, что дискуссии в рамках Европейского Союза на этот счет очень активно и ведутся. Есть известное продвижение. И вы знаете, что, я имею в виду радиослушателей, что все-таки практика выдачи виз, она облегчена в последнее время. И если уж говорить о студентах, я знаю, вот у нас студенты в рамках Болонской мобильности ездят довольно много, для них никаких препятствий нет.
Ты сказал насчет фобии, так сказать, прибалтийских стран. Я не знаю, правда, неправда, мне на днях рассказывали, что одна из прибалтийских стран приняла закон, по которому в случае, если россиянин покупает недвижимость за не менее чем за 150 тысяч долларов или евро, то автоматически получает вид на жительство и, соответственно, право ездить по шенгенской зоне без визы.
Я не слышал об этом.
Вот я слышал такую вещь, причем от такого серьезного человека, но им нужно было оживить свой рынок недвижимости. То есть они на самом деле как бы фобия это фобия, а денежки мы считаем. Ладно, хочу тебе задать такой вопрос. Значит, с твоей точки зрения, дипломата с колоссальным опытом работы, мы Россия, мы европейская страна, мы азиатская страна или мы некий тяни-толкай, евразийское пространство?
Ну, как мы любим говорить, у нас такая двойственная сущность. Мы и европейская, и азиатская страна одновременно, евразийская страна.
Прости, я сразу перебиваю. Вот я ждал этот ответ, все-таки ты с адвокатом разговариваешь, да? Мне надо было тебя поймать. Скажи, пожалуйста, радиослушатели не видят, поэтому ты скажи, на тебе сейчас на что надет узбекский халат или европейский костюм?
Европейский костюм, конечно же.
А ты сегодня...
Было бы странно, если бы я пришел сюда в студию в узбекском халате.
Обратите внимание, было бы странно, если бы ты пришел в узбекском халате, да? Ровно как, это сказать, там, я не знаю, в кимоно или в чем-то. Скажи, пожалуйста, а ты сегодня, вот когда завтракал, обедал, ты ел европейскую кухню, или ты ел азиатскую кухню?
Ну, я азиатскую кухню, кстати говоря, очень люблю.
Я тоже.
Но сегодня, естественно, я ел традиционные отварные яйца.
Окей. Следующий вопрос. Скажи мне, пожалуйста, ты можешь мне навскидку, не надо перечислять, но можешь навскидку мне назвать 15 классиков западноевропейской литературы?
Естественно.
А ты можешь мне назвать, при том, что ты специалист по Корее, и вообще по Азии, ну, по Корее особенно, если корейцев отбросить, ты можешь мне назвать 5 классиков японской, китайской литературы?
Ну, если напрягусь, конечно, я смогу это сделать.
Но,
я вам скажу тебе, Миша, что все-таки, если говорить о нашей сущности, россиян, то, естественно, мы европейцы. Я вот был в Хабаровске.
О.
На саммите России ЕС. И мне кажется, что очень правильно придумали провести этот саммит в Хабаровске в прошлом году.
Угу.
Я приехал в Хабаровск и общался там очень активно с журналистами ЕСовскими, с официальными лицами, которые из Брюсселя приехали. Они были потрясены, потому что за рекой гигантский Китай. А Хабаровск – это совершенно европейский город. Причем приведенный, я бы сказал, в классный порядок, чистый, умытый. С старинными кварталами, которые отремонтированы, где арт-деко, понимаешь, проглядывается в зданиях, и видна европейская культура. Я уже не говорю о том, что, конечно, есть китайские рестораны, но все-таки большинство ресторанов, которые там действуют, это европейские, в том числе есть и французский ресторан. Жители, которые наслаждаются жизнью в этом замечательном городе и работают там, они, естественно, себя воспринимают как европейцы. Но как европейцы с особым акцентом. Дело в том, что многие из них в европейской части не были России. Но очень многие из тамошних жителей, в том числе вот вузовские работники, с которыми я встречался, конечно же, побывали и в Китае, и в Гонконге, и в Японии, и в Южной Корее. То есть они Азию представляют себе намного лучше, чем европейскую часть.
Но они являются России. Носителями европейской культуры?
Европейской. Это несомненно.
Миш, когда просто... И почему я тебя спросил? Ты все-таки, повторяю еще раз, профессионал в этом, а я дилетант. Но я не понимаю, когда говорят, что мы Евразия, у нас там особый путь, там, что мы между Европой и Азией, мы и то, и другое. Я все время людям говорю, ну, назовите мне признаки азиатства, политику мы не обсуждаем, признаки азиатства в нашей жизни. Мне никто ничего конкретного сформулировать, кроме территории, не может. А вопрос-то ведь не просто так я задаю, потому что я все как бы про НАТО и про Китай. Потому что, с моей точки зрения, реальной угрозой для нас является Китай. Реальной угрозой. Не потому, что там Китай ведет агрессивную политику, или это тоталитарное государство коммунистическое, где нобелевских лауреатов держат в тюрьме. Не в этом дело. Я был в Китае в 2001 году, потом в 2005, и потом в 2010. За 9 лет, начиная с 2001 по 2010, это две разные страны. 2001 – деревня, 2010 – круче, чем Америка. Они невероятно быстро развиваются. И людские ресурсы, и интеллектуальные ресурсы. Поэтому, когда ты вначале сказал о защите наших природных богатств, защите того, что наши предки завоевали, да, защищаться надо от Китая, а не от Европы. А сами против Китая, с моей точки зрения, мы не выдержим. Поэтому выбирать приходится. Понятно, да, что я имею в виду? Тем больше и по культуре они нам ближе. Вот теперь скажи, где я ошибаюсь.
Но дело в том, что защищаться надо быть готовыми от всех, кто посягнет, я бы так сказал. Поэтому, конечно, совершенно справедливо говорится о том, что наши восточные рубежи должны быть тоже под надежной защитой. В состоянии ли мы это сделать самостоятельно? Уверен, что да. Мы ядерная держава. Это самое главное. Мы ракетные ядерные державы.
Когда были события на Даманском, нам ракетный ядерный щит не помогал. И мы его применять не собирались.
Понятно. Я думаю, что события на Дабанском – это все-таки события давно минувших дней.
Согласились.
Сегодня, когда вопросы пограничные уже с Китаем решены, когда отношения выстраиваются на базе стратегического партнерства, я думаю, что такого рода события не повторятся. Но о том, что внешняя угроза, в принципе, для страны, она так или иначе сохраняется, это не значит, что мы должны существовать, жить, ощущая такого рода угрозу. Мы просто должны быть готовы ответить на вызовы, если они появятся. Дело в том, что повороты сегодня в развитии международных событий бывают такими неожиданными, что мы часто даже не можем осознать, к чему приведет то или иное событие, происходящее в той или иной стране. Даже достаточно далекой от нас. А Китай, конечно, это близкая нам страна, пограничная страна, у нас протяженность гигантская, границы. Но потом мы прекрасно помним, когда в Китае проходили всякого рода экологические катастрофы, как это сказывалось, на нашем Дальнем Востоке. Равно как существует опасность, положим, для нас прямая опасность ядерной программы Северной Кореи, испытаний ядерных, которые там проводились. Они же проводились у наших границ непосредственно. Ну, слава богу, так сказать, не было зарегистрировано ни повышения радиоактивности, и обошлось, как говорится, на этом.
Все равно неприятно.
Но, тем не менее, мы должны быть готовы к разного рода неожиданным поворотам. Поэтому с НАТО надо дружить, с НАТО надо развивать партнерство, с НАТО надо проводить там, где это в наших интересах, совместные операции, как это сегодня происходит в Афганистане. Но на нынешнем этапе, имея в виду особенности нашей страны, да, и, откровенно говоря, отнюдь не однозначную готовность НАТО нас принимать. Это там некоторые деятели, в том числе бывший генсекретарь НАТО, заявил о заинтересованности НАТО. Но от заявления до дела, ведь, как мы знаем, очень длинная дорога. И надо из реалии исходить.
Понял тебя. Хорошо. Давай сменим тему. Вот теперь вопрос уже не к дипломату и не к ученому, а к ректору МГИМО. Объясни, пожалуйста, как можно научить человека быть дипломатом? Ведь это, насколько я понимаю, это не объем знаний, это же определенный склад ума и воспитание. Прежде всего, я думаю, это умение встать на позицию контрагента. Вот как этому можно научить всему? Или я чего-то упускаю?
Вот мне кажется, очень правильно было сказано встать на позицию контрагента. Я считаю, что когда дипломат работает в стране, не в международной организации, а в посольстве в стране какой-то, он должен эту страну любить. А для того, чтобы страну полюбить, надо ее знать. Знать и понимать, почему эта страна или представители, твои партнеры в диалоге занимают ту или иную позицию. Для этого надо хорошо знать историю этой страны, знать ее культуру, знать политику этой страны, знать ее литературу. И тогда человек так или иначе будет ощущать себя в этой стране не чужаком. Он будет, конечно, отстаивать свои интересы, выполнять директивы, которые будут приходить из Москвы, но, тем не менее, он будет к людям, с которыми работает, относиться неравнодушно. Это очень чувствуют наши партнеры. И это часть подготовки. Обязательно хорошее знание языка этой страны, знание истории, еще раз повторяю, культуры, литературы, музыки и так далее.
А вы это преподаете?
Конечно, все? Конечно. Это раз.
А да. Это в рамках какого предмета? Этнография или что это? Культура?
Есть история региона, есть государственное устройство региона, есть политика региона или страны.
Да.
Я сам долгие годы преподавал историю Кореи, не одну книгу написал по истории Кореи, в том числе два учебника. И должен сказать, что до сих пор вспоминаю с благодарностью своих учителей по истории Кореи. Это действительно были увлекательные совершенно рассказы об этой стране, которые подталкивали, побуждали нас читать дополнительную литературу, читать корейских авторов, и в том числе на языке. И, конечно же, человек, который хочет посвятить себя дипломатическому мастерству, искусству и работе, должен все это освоить. Но есть и сугубо, конечно, специальные предметы, инструменты дипломатии. Это переговорный процесс, это дипломатический протокол, это особенности дипломатической службы. Ну и еще для любого дипломата, особенно когда он выезжает за рубеж, это ведь не только интересная работа, но это и очень серьезное самоограничение, которое на себя накладывает человек, уезжая за границу, потому что он представляет государство. Конечно, сегодня не те времена, как были там 20-30 лет тому назад, но тем не менее, поэтому если человек решил себя посвятить дипломатической службе, он должен заранее исходить из того, что он должен будет идти на достаточно продолжительных участках своей жизни на серьезные самоограничения.
Скажи, пожалуйста, а сколько языков у вас преподается в МГИМО?
53. Мы вошли в прошлом году в книгу рекордов Гиннесса, о чем мы получили свидетельство, как единственный вуз в мире, где преподается по полному профилю 53 иностранных языка.
Предлагаю побить рекорд, делать 54 языка, еще преподавать русский мат, потому что на Западе он очень полезен. Хорошо. А что ты думаешь по поводу юридического образования? принципе, не вас в МГИМО, а в принципе по поводу юридического образования в России?
В последнее время много идет разговоров о том, что у нас перепроизводство экономистов, юристов, менеджеров. Я, кстати говоря, в известной степени могу с этим согласиться. Но вместе с тем, когда мы говорим о юристах, мы должны понимать, что есть юристы, и есть люди, которые получили диплом о юридическом образовании.
Но мы, к сожалению, с тобой это выясним только тогда, когда лет 10 он поработает. Поэтому сейчас мы, конечно, говорим про юридическое образование в смысле конвейер по выдаче юридических дипломов.
Я думаю, что конвейер это надо останавливать. И я здесь солидаризуюсь с позицией, которую Союз юристов занял, и которая сводится к тому, что надо создавать специальные аттестационные комиссии, которые представляли бы как государство, так и общественность, и проводили аттестацию вузов, где ведется подготовка по юриспруденции. Сегодня зачастую это полная профанация. Но ты прекрасно знаешь и помнишь, что даже если говорить о преподавательском корпусе и оглядеться вокруг, не так много классных преподавателей, которые могут разные отрасли права преподавать. Я знаю их.
Не просто классных, просто профессиональных. Просто профессиональных.
Даже вот посмотреть сейчас по Москве, римское право кто может преподавать. Ведь многие гиганты уже, к сожалению, ушли, а на смену никто не пришел.
Кстати, ты знаешь пикантную подробность, что наш министр юстиции Коновалов, ну, это я расскажу после перерыва. В эфире программа «Дуралекс». В гостях сегодня ректор МГИМО Анатолий Таркунов. Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс». Ведет ее Михаил Борщевский. Сегодня в гостях Анатолий Васильевич Таркунов, ректор МГИМО, академик Российской академии наук. Так вот, я перед перерывом начал о пикантной подробности, что, значит, у нас есть министр юстиции Коновалов.
Да, я знаю.
Знаешь, что он преподавал, кстати говоря? Будучи прокурором, преподавал римское право.
Вот уровень культуры. Ну, основа, правда, основ.
Ну да, это Санкт-Петербургский университет, да. И так далее. Но...
Я не юрист, да. Но, к счастью, тоже слушал курс римского права в исполнении профессора Кабатова. Ну, замечательного ученого и специалиста.
Помню, да, помню, книги помню. Но я просто для сведения радиослушателей напомню, что во всем Советском Союзе было 52 вуза, которые готовили юристов и выдавали дипломы юристов. Еще года полтора назад в России было 1147 вузов, выдававших дипломы юристов. Вот, МГИМО, слава богу, к МГИМО вопросов нет. Вот, но таких вузов, как МГИМО, ну, на всю Москву, допустим, ну, вузов 5-6. На всю страну вузов 10, которые могут считаться реальной кузницей кадров юридических.
Ну, рейтинговое агентство «Рейтор», которое очень солидно, кстати говоря, работает основательно, и вместе с общественной палатой, с вузами, в частности, с высшей школой экономики ведут исследования. Они проводили уже не так давно рейтинг юридических вузов страны. На первом месте был МГУ, юридический факультет, Санкт-Петербургский университет. На третье место мы делили с юридической академией московской.
Да. Вот я только одну вещь не понимаю теперь. Вот смотри, вроде бы у нас сегодня управляют страной два юриста, да? Значит, причем у закончивших реальный вуз юридический.
Хороший.
Хороший, реальный вуз, да? Ассоциация юристов России кричит криком по поводу подготовки юристов. Ректор МГУ, ректор Санкт-Петербургского университета, ректор МГИМО, ректор Юракадемии, представители высших судов, все в один голос говорят, этот бардак надо заканчивать. И ничего реально не происходит. Ну что, мы в стране в этой вообще ничего не можем решить, ни одного вопроса. Ну что еще нужно? Вот Толь, ну вот...
Дело в том, что для того, чтобы законно закрыть, да, законно открытые специальности по юриспруденции в разных вузах, нужно пройти через определенные процедуры. И прежде всего через аттестацию и аккредитацию. Это проводится раз в 5 лет. Причем не так много специалистов, которые могут реально провести эту аттестацию. Значит, где этих специалистов, что их оторвать от работы, чтобы они сейчас ездили по всей стране и закрывали эти юридические специальности? Это не так просто организовать. Мне кажется, что вот эта вот инициатива, я назвал союзом юристов, ассоциация юристов, она вызвала такую большую общественную поддержку. Надо ее включить просто активнее в дело, эту инициативу. Вот я не могу понять, почему она до сих пор не включена, кстати говоря.
А в чем и я?
Ну, может быть, здесь Министерство образования раскачивается слишком медленно. Хотя у них тоже такая же позиция была.
Кстати, Министерство образования, оно же науки. А твое отношение к ЕГЭ, в принципе, к ЕГЭ, и как твой институт справляется с этой проблемой?
Мое отношение положительное к ЕГЭ. И уже несколько лет принимаем по ЕГЭ. В целом положительно. Угу. Хотя должен сказать, что, конечно, от региона к региону результаты все-таки разнятся.
Нет, я так понимаю, что очень климат влияет на уровень образования, потому что чем южнее, тем выше ЕГЭ.
Видимо, да. Должен сказать, что высокая ЕГЭ бывает и в некоторых наших регионах, где достаточно холодно. На мой взгляд, слишком высокая ЕГЭ. Но, конечно, это проблема. Посмотрите, положим, есть такой предмет обществознания, почему-то именно он является обязательным для тех, кто идет на юриспруденцию. Yeah. Я посмотрел все эти задания, которые есть по ЕГЭ, по обществознанию. Практически многие из них имеют двойной ответ или двойное толкование. И вообще, как можно обществознание перенести в плоскость галочек, которые надо ставить в этом самом опросном листе?
Больше того, с моей точки зрения, в этом предмете большая часть вообще изучаемого является оценочной категорией.
Абсолютно.
Понимаешь, а правильные оценки в учебнике записать, это уже будет курс молодого бойца строительства коммунизма.
И, кстати, профанация ощущается и в том, что именно по обществознанию наибольшее количество победителей в разного рода олимпиадах, которые проводятся и вузами, и проводятся на общероссийском уровне. Хотя я считаю, что обществознание – это предмет, который можно освоить оценочно, только если ты уже прошел через историю, через философию, и когда у тебя есть соответствующий багаж, фундамент знаний. Поэтому я бы сказал, у меня такое отношение позитивное в целом к ЕГЭ, но
как идее.
Но мне кажется, что еще очень много надо работать над совершенствованием этой системы. Вообще независимая экспертиза знаний выпускников школ, она мне симпатична.
В ЕГЭ очень симпатично, что вот блестящий, так сказать, там школьник из маленького села может поступить в МГИМО, так сказать, и все это очень здорово, так Ломоносовый, да? Но это высокая теория. На практике все эти олимпиады, про которые ты говоришь, все эти самые завышенные баллы в некоторых регионах, как-то деликатно выразился, все это ставит, скажем, москвича или там санкт-петербуржца в достаточно невыгодное положение.
Согласен, да. Есть еще и другая проблема, связанная с мобильностью ребят. Угу. Дело в том, что вузы, к сожалению, конечно же, ограничены в своих физических возможностях, в том числе в местах в общежитиях. И сегодня, когда половина студентов, и даже больше, это не москвичи и ребята, нуждающиеся в общежитиях, то для вуза это очень серьезная головная боль. Конечно, можно в правилах приема указать, что общежитие не предоставляется, но когда человек приходит к вам в приемную и говорит, что ему негде жить, и он должен ночевать на вокзале, так или иначе начинает что-то придумывать, уплотнять, а уплотнять ты ухудшаешь условия других студентов, которые поступили.
Тут приходит пожарная инспекция.
Раньше тут же приходит пожарная инспекция. И, в общем, надо все-таки здесь... Я понимаю, что для ребят классная возможность социальной лестницы, когда они приезжают в хороший московский вуз, в МГУ или там, в финансовую академию, юридическую академию. Но надо как-то думать о том, могут ли вузы предоставить все необходимые услуги, не только образовательные, но, собственно, обеспечить этому студенту нормальную жизнь.
Скажи мне просто, а вы какой-то внутренний экзамен проводите свой? Вы же, по-моему, получили право.
У нас проводится по языку.
по языку.
Да, по иностранному языку. Причем у нас проводится по не только по языкам, по которым существует ЕГЭ. ЕГЭ до последнего времени существовало только по трем языкам, и с этого года появился испанский еще. А у нас вступительные экзамены проводятся по 12-15 языкам, включая китайский, поскольку много школ уже китайских, в том числе в Москве, в Петербурге, корейский. Есть в Москве интернат с хинди, финский, ну и другие языки.
Ну, это, наверное, правильно, потому что у вас вуза совершенно конкретная специфика, потому что вы принимаете с хорошим английским, потом пойди научи его китайскому, а того, кто хорошо говорит по-китайски, по-английски плохо, вы не можете принять.
И должен сказать, что вот ребята, которые приходят уже с каким-то базовым знанием языка из китайской школы, они себя блестяще проявляют. Вот сейчас на выставке в Шанхае путем смены работало около 20 наших студентов, переводчиками, стендистами. И я получил очень комплиментарные отзывы от руководства выставки. Они сопровождали самых высоких гостей и прекрасно справлялись со своими обязанностями, как говорящие на китайском языке.
Толь, а вот такой наивный вопрос дилетанта. У меня есть впечатление, что на Западе, я беру Европу, беру Америку, студенты платят за свое обучение. Ну, за исключением тех, кто получил scholarship, то, что по-английски называется, сказать, стипендию от сенатора, от штата, так сказать, за выдающиеся способности. Это единичный случай. Но, в принципе, студенты платят за свое обучение. А мы, по-моему, единственная страна, в которой студентам платят за то, что они учатся. Я имею в виду стипендию. Какая бы она нищенская ни была, и смехотворная. Это... Ты можешь объяснить, вот как так, почему студенту надо платить за то, что он учится?
Я должен сказать, что это вообще не правило в Европе, что студенты платят за свое обучение. Во многих странах до сих пор существует либо символическая плата за обучение, либо...
Важный размер.
Да, либо ее не существует вообще. Но стипендии нигде, конечно, не платят, если это не scholarship, полученные за выдающиеся какие-то,
да,
успехи.
Пожалуйста. Да,
пожалуйста. Другая мотивация к обучению. Там ведь иная система несколько. Вот возьмите Францию. Правда, надо сказать, что система не идеальная, и мы последние дни по телевидению видим, как работает эта система, когда студенты жгут машины и протестуют на улице, недовольные образовательной реформой. В том числе, кстати, введением оплаты за обучение. Потому что многие университеты Франции были бесплатны. Так вот, мне кажется, что мы иногда здесь в общественном сознании у нас путаются две вещи. Возьмите Францию. Там принимают практически всех желающих поступить в то или иное учебное заведение. Но после первой сессии большинство из них отчисляют. Можно было бы сказать, а что у нас так не попробовать? Но в некоторых вузах это просто невозможно. Если вы набираете группы по соответствующим у нас 53 иностранным языкам, вы не можете в эту группу включить 20 человек, а потом из них там 12 выгнать. Но я уже не говорю о том, еще раз повторяю, что есть физические возможности у каждого института с точки зрения его помещения, общежитий, столовых и так далее. Да и вообще я считаю, что это неправильная система брать всех, а потом вот такую селекцию проводить.
Я готов с тобой с этим согласиться. Я, вот, знаешь, меня же больше волнует не техника, а ментальность. Я не помню, чтобы я где-то читал или слышал, что в западных вузах кто-то особо следил за посещаемостью, да, там выбирал выговоры за пропуски лекций. У тебя в институте, значит, на очном, бюджетном, значит, твои деканы, замдеканы строжайшим образом следят за посещаемостью, постоянно объявляют выговоры, устраивают выволочку студентам. В этом, согласитесь, некий вот интеллектуальный маразм. Да? Человек пришел учиться, не хочешь учиться – уходи. Хочешь учиться – оставайся. Но чтобы у него была мотивация, пускай не он, а его родители заплатят. Пускай он получит кредит, но чтобы он платил за это. Пускай символическую плату, но платил.
Дело в том, что проблем с теми, кто платит, не меньше, чем с бюджетными студентами с точки зрения дисциплины.
Так их выгонять
в любом вузе. Нет, выгоняем очень активно, не только мы, и другие вузы, я знаю, очень активно выгоняют. После каждой сессии, вот я сейчас подписываю приказы, но человек 80, наверное, отчислено, никак не сдавшие.
А сколько у тебя вообще студентов, кстати говоря?
5700.
5700. 80 – это, да, приличная цифра для 5700.
Ну, это каждую сессию порядка 100 человек отчисляется за академическую неуспеваемость. Дело в том, что в западных вузах, в американских, европейских, ребята приходят в университеты в несколько ином возрасте. Они приходят, когда им 19 лет. Они 12 лет учатся. У нас сегодня вузы стали очень молодыми. У нас масса детей 15-летних в университете. Но я уже не говорю, что есть вундеркинды 12-летние. И, конечно, должен сказать, что это такой период взросления, когда еще, ну, так сказать, не все на места свои встало. И здесь, конечно, ребятам иногда надо и помочь, и поддержать, и, так сказать, по-родительски их поопекать. Да, уже к третьему курсу они становятся взрослее, умнее, разумнее, у них мотивация высокая появляется. Куча, конечно, у многих есть такого рода мотивация с самого начала. Даже, я бы сказал, у большинства. Но есть определенная категория тех, кто еще живет детством. И я не знаю, что здесь можно изменить, поскольку у нас существует эта система, дети заканчивают школу в 16 лет, а сегодня многие идут в 6 лет учиться.
Знаешь, вот прежде чем задать следующий вопрос, я хочу сделать тебе, не тебе, МГИМО, но, соответственно, тебе, потому что, на мой взгляд, при тебе именно МГИМО приобрело те черты, о которых я сейчас буду говорить, сделать комплимент. Значит, я признаюсь радиослушателям, что, там, несмотря на то, что там доктор наук и профессор, я не люблю преподавать такие, ну, цикловые, так сказать, лекции, читать семинары вести, но люблю встречаться со студентами, скажем так, на 2-3 раза в семестр, там, мастер-класс, вот такого плана. Да, вот такого плана. Это мне очень интересно. И довольно в большом количестве вузов я бываю. И для меня МГИМО последнее время, ну, знания студентов довольно трудно, так сказать, оценить при таком поверхностном знакомстве. Но то, что бросалось мне всегда в глаза в МГИМО, это вольнодумство студентов, смелость, судя по тому, какие вопросы они задают и какие комментарии высказывают, интеллигентность, хорошее воспитание и вот такая общая культура, которая даже в одежде проявляется, и в отсутствии наколок, например, да. И вдруг вот этот случай на Красной площади с твоим студентом, который, ну, нам, на джипе прокатился, развернулся рядом с вечным огнем. Вещь запредельная с точки зрения культуры. Понимаешь, как вот МГИМО, причем не ребенок, что называется, да, не студент первого курса.
Вот студент первого курса, поскольку на второй не переведен.
А, вот так, да?
Да. Ну, я могу здесь сказать, что моему возмущению не было предела, когда я услышал об этом и узнал, что это наш студент. Да, потому что сначала сообщения было непонятно, студент какого это вуза. И должен сказать, что без всякой организации с нашей стороны студенческий совет собрался даже по этому поводу.
Высказал, вот так, да?
Абсолютно не прилагал руку, вот как туху говорю, к этому. Собрался и очень резкую оценку высказал этому проступку. Правда, должен сказать, что абсолютно не повторяя печальный опыт некоторых наших ведомств, которые увольняют своих сотрудников уже после свершившегося, за 4 дня до этого события было ему направлено уведомление 8 числа о том, что он подлежит исключению за академические задолженности. То есть, это студент, конечно, очень слабенький, плохо занимающийся, но должен сказать, вот он как раз учился на платной основе, поступил по ЕГЭ. ЕГЭ у него так средненькое, но было проходное на платное обучение на этот факультет. И вот таким образом он и оказался в институте. Но иного толкования просто здесь, кроме возмущения и осуждения, этого не может быть.
У ребят отрыв. Это вызвало тоже... У меня отрыв была. Просто, видишь, вот уж от кого, но вот от ваших...
Ну, вы знаете, дорогие радиослушатели, дорогой Миша, ведь когда учатся почти 6 тысяч студентов, среди них совершенно разные люди бывают.
И я не возлагаю на тебя никакой ответственности. Никакой,
нет, как нет, ты я мог, понимаю. Видишь?
Я просто вот, меня удивило, что вот...
Ну, я думаю, что всех это вызвало одинаковые чувства.
Сейчас...
И очень хорошо, кстати, что у всех у нас, значит, мы нормальные люди, слава богу. Это вызывает совершенно однозначную оценку, этот поступок. И мы и осуждаем, и возмущаемся.
Кстати, ты сейчас упомянул студенческий совет. Просто для сведения радиослушателей. Надо сказать, что в МГИМО студенческий совет, ну, скажем так, совсем отвязанный. Что я имею в виду? В хорошем смысле этого слова. Значит, ребята приглашают к себе на встречи тех, кого они хотят пригласить к кто им интересен. С ректоратом это не согласовывается. Ректорат в этот вопрос не лезет. Они могут пригласить себе и какого-нибудь, так сказать, там, скажем, диссидентов сегодня у нас нет, но оппозиционера, какого-то известного журналиста. То есть студенческий совет реально в МГИМО живет своей жизнью. Это не, так сказать, комсомольская организация старых времен, при партийной организации института. Вот. Кстати, наверное, это и с моей точки зрения и есть часть той культуры, которую вы в своем институте выращиваете в студентах, вот самостоятельность и ответственность.
Очень много замечательных ребят, совестливых, умных, думающих. И должен сказать, что это меня всегда трогает, даже когда проводится, он проводится у нас 4 раза в году, День донора, и я прохожу в столовую и вижу огромную очередь ребят, стоящих в поликлинику для того, чтобы сдать донорскую кровь. Я уже не сдаю, хотя я в юности тоже это делал. Но зачастую вот эта лаборатория, которая приезжает, уезжает, не удовлетворив тех, кто хотел бы это сделать.
Кстати, Коля, ты упомянул столовую. Для опять-таки сведения радиослушателей, одна интимная подробность из твоей жизни. Ректор МГИМО Туркунов обедает всегда в столовой вместе со всеми вот, студентами, преподавателями, так сказать.
И... Ну, а что в этом особенно?
Нет, ну, это все-таки, знаешь, это нормально, но это особенно. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, сколько получает профессор МГИМО?
В прошлом году среднего профессора зарплата была, сейчас вот мы на собрании и обнародовали эту цифру, порядка 60 тысяч. Средняя.
Это нормально?
Ну, я считаю, что это маловато для профессора, конечно.
Для профессора
МГИМО. Надо повышать, но над этим работаем. Это не так просто, несмотря на то, что есть платные студенты у нас. Дело в том, что очень дорого содержать инфраструктуру университетскую, особенно усложняющуюся. Ведь один парк компьютеров, когда их 1500 в университете, столько сетей. Ну, и вообще, сегодня такие сложные механизмы же, эти новые здания, вот мы сейчас корпус новый запустили, для того, чтобы его содержать, надо приглашать очень профессиональных, квалифицированных специалистов, следовательно, платить им, так как платят, положим, в приличной гостинице такого рода профессионалов. А это же все берется из единого бюджета. Бюджет теперь единый, что деньги, которые дает государство, то и деньги, которые мы зарабатываем сами, они, как говорится, в одном кармане и под одним законом распределяются. Так что есть проблемы с повышением зарплаты. Но я думаю, что, конечно, те профессора, преподаватели, которые активно, инициативно борются за гранты, выполняют дополнительные исследования, публикуются, они зарабатывают побольше.
А как ты в этой связи относишься к репетиторству? Как к явлению?
Ну, репетиторство ведь имеет очень такие давние традиции. Надо вспомнить, что старшеклассники-гимназисты всегда репетировали непутевых детей еще в дореволюционный период. Ну, должен сказать, что когда мне дочь готовилась к поступлению в институт, это, правда, было давно, я брал репетиторов и платил им за занятия своей дочерью. И считаю, что это пошло ей на пользу. Сейчас репетиторство, в общем-то, практически исчезло, если говорить о вузовских преподавателях. Ну, или сошло на нет. Потому что дети готовятся к ЕГЭ, и они заинтересованы в том, чтобы к ЕГЭ их подготовили те, кто хорошо знает эту практику ЕГЭ. Это школьные учителя. Наверное, теперь этим занимаются школьные учителя.
Хорошо. Другой вопрос. Значит, один из твоих коллег мне сказал о том, что он сторонник принципа одного табурета, как он назвал. То есть он категорически противник того, чтобы его профессура преподавала в других вузах. А как ты относишься к тому, чтобы профессорско-преподавательский состав МГИМО подрабатывал в других вузах?
Конечно, когда профессор, извините за такое вульгарное, с высунутым языком бегает по университетам московским, не только близлежащим, для того, чтобы заработать на дополнительно кусок хлеба, это нехорошо, потому что у него нет времени для исследовательской работы, для внеаудиторной работы со студентами. И я, как ректор, конечно, заинтересован, чтобы профессор работал главным образом в институте. Но для этого надо ему платить должным образом. И я никак осуждать не могу тех, кто подрабатывает на стороне.
Как ты стал дипломатом? Почему стал дипломатом? Мир хотел посмотреть. Что еще было? Книг начитался. Вот почему ты стал дипломатом? Вспомни юность свою, молодость.
Было это уже очень давно, правда. Но я должен сказать, что я очень всегда любил историю. И читал исторические романы, читал монографические сочинения по истории. Я помню, что где-то в классе восьмом я штудировал Тарля, и его «Крымские войны», и «Наполеона». Очень любил Ольгу Форш. Ну, я уже не говорю о французских романистах.
Скажи, почему дипломат, не историк?
О английских дипломатах. Да, о английских авторах. Но надо сказать, что ведь в свое время факультет, который создавался в МГУ, назывался историко-дипломатический. Историко-дипломатический. Поэтому история – это очень большой компонент подготовки. Всегда.
То есть дипломатию ты пришел через
университет,
историю.
Да, а потом я узнал, не знал, кстати, об институте, потому что у меня семья никогда не имела отношения к дипломатической службе, узнал об институте от своего приятеля, с которым в одной школе 508 учились, которая на Автозаводской находится, АМГИМО. И этот приятель, он был постарше меня, он поступил на экономический факультет через какое-то время, это Георгий Петров, он сейчас вице-президент ТПП. Uh-huh. И я поехал тоже в институт на день открытых дверей, познакомился с ним, стал к нему готовиться. У меня был один репетитор по английскому языку. Мне взяли родители, хотя это было тогда, и тогда уже было недешево, но вот с одним репетитором я занимался. По остальным предметам, а сдавать надо было тогда 5, готовился сам.
Понятно. Хорошо, другой вопрос. Ты женат 36-й год. Как-то это несовременно, согласись, что ли. А вот откроешь секрет счастливой семейной жизни, и сразу второй вопрос, поскольку время передачи заканчивается. А какова роль твоей жены в твоей карьере?
Я думаю, что счастье в семье – это когда люди любят друг друга и дорожат друг другом. Вот у нас это есть. Хотя, конечно, как и в любой жизни длинной, всякого рода происходят вещи, но я должен сказать, что мы настолько друг к другу привязаны, что представить себе друг без друга не можем просто. И вообще счастье – это, конечно, банальность, но хотел бы ее повторить. Счастье – это когда ты утром с удовольствием идешь на работу, а вечером возвращаешься домой. И если говорить о моей карьере, жена никогда в мои служебные дела не вмешивалась.
Ну, относилась с пониманием?
Да, с пониманием, конечно, с пониманием.
Хорошо. Последний вопрос, традиционный вопрос нашей передачи. Представь себе, что на 30 минут ты стал президентом Российской Федерации. У тебя есть возможность подписать 3 указа. Какие 3 указа ты подпишешь?
Да, такой непростенький вопрос. Вопрос, конечно, интересный.
Да, да.
Я должен сказать, что исключительно важно, считаю, дальнейшую демократизацию образования. Демократизацию в смысле придания университетам гораздо больше свободы и самостоятельности в своей деятельности. И мне кажется, такого рода указ был бы весьма полезен, потому что в конечном итоге мы прекрасно понимаем, что сегодня только образование и наука, следующая за образованием, могут обеспечить и модернизационные прорывы.
Я хочу прокомментировать, что Сколково начинается не со Сколково, а с автономии университетов.
Да.
Второй указ.
Второй указ. Я всегда очень переживаю за пенсионеров. Не потому, что я сам подошел к пенсионному возрасту, а потому, что я очень с большой любовью всегда относился и к своим дедушке, и бабушке, и матери, и отцу. И видел, что эти люди проработали, проишачили всю свою жизнь. А, в общем, достаток у них на старости был, если не помогали бы дети, весьма скромный. И мне кажется, что вполне можно было бы такого рода социальную поддержку повысить. Ну, наконец, третий указ. Я считаю, что у нас сегодня 60-летние чувствуют себя как 50-летние. Поэтому можно было бы немножко поднять пенсионный возраст до 62 лет.
Понятно. Ну что ж, хорошо, спасибо. Я напоминаю, что в гостях программы «Дурдом» сегодня был Анатолий Васильевич Туркунов, ректор Московского государственного института международных отношений, доктор наук, профессор, естественно, и академик. И плюс ко всему, с моей точки зрения, милейший, интеллигентнейший человек, на которого я бы хотел, чтобы были похожи все наши дипломаты. Спасибо, Анатолий.
Спасибо, спасибо за добрые слова.